Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы подводим итоги уходящей недели, как делаем это всегда по пятницам. Будем с вами до конца этого рабочего дня, так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, рада вас снова видеть.
Взаимно. Вы, Надя, как иллюстрация к мистической мелодраме, иногда они возвращаются. Понимаете, рад вас приветствовать, такую вот свеженькую, отдохнувшую, загоревшую.
Да, но все-таки это не самая главная новость.
Это кому как, понимаете.
Ну, рада, если для вас это так. Но, да, давайте
Хухау,
начнем.
Как говорят в Великобритании.
Давайте начнем с Каталонии.
Давайте.
Давайте начнем с Каталонии. 8 бывших членов правительства автономии арестованы. Карлос Пучдемон находится в Бельгии. Как вам кажется, будут дальше развиваться события?
Ну, собственно говоря...
К событиям, которые творятся в Каталонии, насколько я понимаю, вы относитесь без симпатии.
Да я как бы... Как это сказать-то, да? Вот сейчас, конечно, я уже отношусь к ним даже... Почти с какой-то вот горькой брезгливостью. Я имею в виду прежде всего этих вот лидеров, да, всего этого каталонского Брекзита, выхода, как угодно, да. Потому что, ну, вообще изначально всегда мои симпатии на стороне как бы более слабых. На стороне мятежников, если хотите, на стороне восставших, да, потому что они, их всегда меньше, да, так сказать, им как-то больше... Сочувствие.
Но им тяжелее приходится.
Это вообще, вот, я думаю, сказывается наше советское детство, когда все, кто восставал, да, значит, они казались храбрыми прежде всего людьми, которые не боялись идти на большую силу и так далее. Но вот эти храбрые люди, конкретно каталонские, которые вроде как бы восстали, потом оказались они какими-то такими очень... жидковатыми, понимаете, вот в своем...
В своих убеждениях или в своих действиях?
В своих действиях, в своем стержне. Я думаю, что убеждения-то у них как раз вот были такие, но за убеждения надо уметь драться, надо уметь идти ну, на ошибку какую-то. Да? Надо...
Так а что пошло не так?
Просто они взяли все и сбежали, понимаете? Ну, что пошло не так? Мы, пока вы отсутствовали... С Галиной Александровной, в общем, начинали обсуждать эту тему. И я сказал тогда простую вещь, что ну, они после значит, насилия, которое применила испанская центральная власть в день так называемого референдума, все дальше немножко так испугались, потому что Европа – это не то место, где культ брутальности и какой-то мускулинности, да, там наоборот. Всюду объявление, что требуется мужчина с женской фигурой и тряпкой в руке. Значит, вот это он такой вот, да, вот. И дальше я сказал, но все равно, поскольку одни говорят брито, другие стрижено, да, и какой-то компромисс невозможен, да, вот, потому что, понимаете, одни хотят выйти, другие не хотят, чтобы они вышли. О каком компромиссе может идти речь. Это такое, такие вот обстоятельства настоящей греческой трагедии, понимаете, когда Антигона хочет похоронить своего брата Полиника, а царь Фив Крионт категорически против, потому что с его точки зрения, значит, покойный изменник родины и враг государства. И должен он брошен быть на сведение диким птицам и зверям. Вот о каком компромиссе может быть между Антигоной и, собственно говоря, Крионтом, если одна считает, что надо похоронить, а другой считает, что не надо похоронить. И у каждого, между прочим, обстоятельства, в которые надо войти. Потому что Антигона обязана похоронить собственного брата по долгу сестры и вообще как бы, да, А, собственно говоря, Крионт обязан не допустить этих похорон, поскольку, ну, изменник Родины. Да? Его же нельзя закопать наполовину, понимаете? Наполовину закопали, наполовину нет. Да? У них нет возможности для какого-то компромисса. Либо будет похоронен, либо не будет похоронен, но у каждого своя правда. Да? Дальше вопрос развивается так, кто сильнее? Либо это просто тупая сила, вот там за царем стоят войска, там, я не знаю, так сказать, сила государственных законов, того сего, а за Антигоной женская хитрость, возможность управлять интригой, да, там, сделать какой-то ход хитрый там, и так далее. Вот кто в конечном итоге будет, кто смел, тот и съел, да, есть такая русская поговорка.
Но получилось-то, что кто сильнее, тот и прав. Другая русская поговорка.
Да, потому что...
А правильно ли это?
А тут это не вопрос, вот правильно или неправильно. Я уже цитировал Маяковского. В определенный момент развития каких-то событий, да, сначала говорят различные ораторы, а потом тише ораторы. Ваше слово, товарищ Маузер, да? Маузер, он как говорит, да? Маузер, он... Как Булат Акуджава написал, понимаете, а когда стрельба пойдет, пуля дырочку найдет. Ей попасть бы хоть в кого, хоть чужого, хоть в своего. Да? Но поднять маузер и нажать на спуск, надо иметь духовитость. Да? Надо понимать, что ты сейчас вот уже переходишь к совсем каким-то таким вот вещам, крайне непопулярным в Европе. У тех, кто за свободную Каталонию, не хватило духу ни на что, кроме призывов к совершенно каким-то непонятным гражданским протестам. Это предложил месье Пучдемон. Да? Он объявил независимость. Потом, когда испанцы стали говорить, что они сейчас введут в действие ужасную статью Конституции, от которой всем кирдык, значит, они стали говорить, что надо гражданский протест. А как это гражданский протест? Как Джавахарнал Неру, так сказать, завещал? Или что? Всем садиться по-турецки и камлать, бить ложками в кастрюле? Вы понимаете, если с другой стороны люди готовы применить вот физическое насилие, а они готовы, как оказалось, да? Значит, они сказали, у нас конституция, у нас страна, у нас то, все, так сказать, у нас полиция... Если кто будет не согласен, дадим в дыню. Больно. Не убьем, так сказать, но зубы выбьем. Вот. Если вы попробуете сопротивляться какими-то уже более изощренными методами, мы введем войска. После этого товарищ Пучдемон с соратниками бежит в Бельгию и начинает горячечно пить бельгийский шоколад и вещать уже из номера собственной трехзвездочной гостиницы, я имею в виду собственной, где он остановился. Но это понимаете, это даже уже это не так смешно, как частушки про Керенского, который в женском платье бежал. Да, увозил меня Керенский за кордон. Был он бледным в платье женском, мильпардон. Но, друзья, как бы вы либо вы мученики идеи, вы идете на Голгофу, роняя тяжелые кровавые пятна, капли, да, так сказать, но вы понимаете, что вы жертвуете. Либо не готов тридцаточку мотать, не хочу, даже в комфортабельную. Они, кстати, вот эти испанские тюрьмы не сильно комфортабельные, это вам не Швеция с Норвегией. Там вполне себе поганенько. По крайней мере, те, кто там сидели, говорили, что ой. Вот, особенно там сейчас, с учетом того, сколько там, так сказать, мусульманского люда сидит такого вот из джамаатов испанских, так сказать, и все такое прочее. Ну, и так прикинули все это и сказали, все, гыпс, снимают, клиент уезжает, мы сливаемся и будем, как Ленин из эмиграции, призывать к тому, чтобы все участвовали в новых выборах, которые объявляет снова, значит, центральная власть. Ну, послушайте, да, ну, послушайте.
То есть вы считаете, что им даже не удалось создать прецедента? Или удалось?
Я считаю...
При вот такой вот...
Так нет, прецеденты же были уже. Каталония однажды уже объявляла о своей независимости. Это было вот в 30-е, собственно говоря, когда разворачивались события гражданской войны. того, кто объявил, расстреляли. Ему стоит памятник. Независимость продлилась несколько часов. Ныне они, значит, превысили прежний рекорд. Там у них что-то такое, да, там сутки с небольшим продержалась эта вот объявленная независимость. Но, понимаете, так себя не ведут народные лидеры, за которыми миллионы, готовые выйти на улицу. Вот этот Пучдемон, так сказать, он внешне со своей вот этой улыбочкой чеширского кота чрезвычайно напоминает каталонского прохвоста просто натурального, которому я не уверен, что вот после вот этих вот... ну, может быть, это в России так к этому относится. Но знаете, я вот с кем из своих знакомых не говорил, все только плечами пожимают и говорят... Сгоношил людей, а потом всех бросил, так сказать, и убежал. И теперь сидит там и ждет, пока его Бельгия выдаст по запросу.
А Бельгия выдаст, потому что, как вам кажется, Европа к этому будет относиться? Европа... Потому что сейчас как-то Европа напоминает, да, страну Варшавского договора, да?
Да, Европа...
По своему отношению к Испании.
Европа попала в неприятную ситуацию. Европа, ну как Европа, да, мы имеем в виду Объединенную Европу со столицей вот в замечательном городе Брюсселе, который без единого выстрела в свое время, так сказать, немцам сдался, ни одно животное не пострадало, да, и она попала в ситуацию такую неприятную, да. Во-первых, испанцы применили насилие в Барселоне, да, эти кадры смотрела вся Европа, ахнув. Потому что они думали, что вот какие-то такие безобразия возможны только на постсоветском пространстве или в странах вот, Восточной Европы, где лютое наследие товарища Сталина, она, вот, оно еще не изжито, и там вот может быть. И мы все знаем, как на это реагировать. Если Янукович посылает свои безумные беркут войска на восставший люд, надо ему сказать: Янукович, только дернись, козлина, да, значит, и сразу узнаешь, где раки зимуют. Если испанцы посылают своих чудо-полицай-богатырей, значит, на восставший каталонский люд, вроде бы надо реагировать так же, а нельзя. Потому что плохой прецедент, потому что если бы у Каталонии все получилось, то цепная реакция пошла бы вообще такая нехорошая. Вы же знаете, такого рода коллизий в Европе достаточно, да? Это и Корсика, это и итальянские там всякие лиги севера, не севера, понимаете, там, ну, много чего на самом деле, где проблемно, скажем так, да, всякие острова там, которые не могут туда-сюда прибиться, определиться и так далее, не единственная ситуация. В конце концов, у нас есть Кипр, откуда вы вернулись, да, где, пардон, Муа, собственно, пол Кипра – это какая-то странная территория, на которой находятся турецкие войска и говорят, что так и надо. То есть войска страны...
Да, киприоты ездят туда играть в казино.
Да, но зато, значит, создан потрясающий совершенно прецедент, когда войска страны-члена НАТО, они, собственно говоря, занимают территорию страны-члена Европейского Союза, да? Потрясающе просто. Вот, ну, вот. Но все делают вид, что, так сказать, никто бабушку половником по башке не бил. Да? Люди же приличные в доме живут, да, и этого быть не могло, потому что не могло и все. Европа заняла такую позицию, а я смотрю на эту тему с наслаждением, понимаете, извращенческим наслаждением, я смотрю Евроньюз. Сюжеты на эту тему.
Вам не остановиться.
Мне не остановиться. Я очень люблю вот этот садомазохизм, понимаете. И она заняла позицию, как я понимаю, черное-белое не говорить, да и нет. Черное-белое не называть, да и нет, не говорить. Да? Это увлекательная игра, но вообще это не очень хорошо вот, с точки зрения некой реал-политик, потому что тут речь не просто о каких-то двойных стандартах, а тут какое-то двойное мышление, я бы даже так сказал. Да, вот... Но деваться некуда. Они не могут разрешить Каталонии пойти путем Косово, и всякий раз произносится как заклинание фраза: послушайте, но это же совершенно другая история. На что хочется сказать: как же, конечно, она другая, потому что все истории другие. Ну, нету двух одинаковых историй вообще в истории человечества. Так не получается, понимаете? И я думаю, что с одной стороны, Европа, Брюссель, грубо говоря, да, хотела бы, чтобы Пучдемона взяли за жабры. Ну, потому что вот надо как-то сворачивать вот это все. Но она не хочет, чтобы его взяли за жабры как мятежника. Я думаю, Европа будет ждать, пока поработает экономическая полиция или что у них там, прокуратура.
И Пучдемона обвинят в растрате бюджетных средств?
В растрате бюджетных средств, офшоры. Или, вы знаете, сексуальное какое-нибудь домогательство, чтобы выплыло...
Но мы поговорим обязательно чтобы выплыло, о новом тренде.
Да, какая-нибудь марокканская школьница, понимаете, которую он хапал-лапал, так сказать, и при этом дико гоготал. И тогда вовсе не как политического борца, а как
обычного уголовника.
Как обычную его... криминальную шкуру, так сказать, за, так сказать, ласты заворачивают ему за спину, в Столыпин, и пошел, так сказать, этапом до Мадрида. Вот, а там уж, так сказать, как говорится, будь здоров, не кашляй, в камере не дует. Да? Потому что делать его вечным брюссельским скитальцем, таким, знаете, вот вечным брюссельским жидом, значит, это точно, ну, я не в оскорбительном смысле, конечно, да, вот в библейском плане, понимаете, был там такой персонаж. Вот, значит, ну, никто не заинтересован, потому что это будет постоянное горькое напоминание о том, каким прошмандовочным образом себя вот Брюссель в этой ситуации повел, да. Вечный упрек, да, вечный, как вот вышла девушка за другого, да, а бывший жених, который вроде ничего такого не сделал, он все время под окнами стоит с мандолиной и горький поет какие-то романсы. Ну,
то есть вам кажется, что вот эта вот захлебнувшаяся барселонская революция, она не приведет к каким-то, даже в длительной перспективе, к каким-то принципиальным изменениям, я не знаю, там на уровне изменения устава ООН, который, с одной стороны, говорит о праве народа на самоопределение, а с другой стороны, гарантирует целостность государства.
Да, да. Это было принято, все эти, так сказать, формулы тогда, когда нужно было оправдать вот косовский как раз вот этот прецедент. И казалось тогда им наивным, да, что вот этим-то все и закончится. Понимаете?
Не, ну согласитесь, что это, да, вот два вот этих вот постулата, они противоречат друг другу.
Конечно, Так это, собственно говоря, тогда, ну, все нормальные люди, включая Путина Владимира Владимировича, да, говорили, что вы творите? Вы же открываете ящик Пандоры. Вы же, в общем-то, на самом деле взорвете свой собственный мир, в котором много разных таких противоречий. Не делайте этого, пожалуйста. Да? И так-то происходят разные события. Перестаньте вы говорить о нерушимости границ там, после Второй мировой. Они все время менялись, но одно дело, когда они меняются неосененные такими вот на золотых скрижалях выбитыми, понимаете, формулами, а даже просто сами по себе. Но вы в этом... пожалуйста, так сказать. Вот оно и получилось. Сейчас в Европе, да, совершенно это невыгодно. Невозможно это допустить просто. Ну, просто вот надо быть тогда полными кретинами, если взять и поддержать каталонцев. Кроме того, вы понимаете, там не было революции. Там была такая затянувшаяся дискотека для не успевших повзрослеть с виду-то взрослых людей. Но на самом деле они относились к этому... как к такому вот перформансу, понимаете, какому-то, как акционизму какому-то, понимаете, как к какому-то выступлению в поддержку редких животных. Знаете, когда там у них модно, выходят все голыми и, значит, ложатся на площадь.
Ну, а почему вы так относитесь к народу Каталонии? Вы не верите в то, что действительно они хотят отправиться на выход из Испании?
Помните, такой был дяденька симпатичный, звали его Феликс Эдмундович Дзержинский, который, конечно, много ему приписывают нехорошего, включая страсть к кокаину, но человек был не глупый. Вот. И однажды он чеканно сформулировал, там не совсем понятно, кто первый сказал, то ли Владимир Ильич Корешев, Ульянов Ленин, то ли Дзержинский. То, в общем, может, они вместе, а потом... Но фразы-то от этого не становятся менее... чеканные. А звучит она так: всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Сечешь в ручечник? Значит, а если она не то, что не умеет защищаться, а она вообще ничего не предпринимает для этого, а какая это революция, и чего она стоит? Да на пятака Луману не стоит такая революция. Это не революция. Это вот то самое, о чем я говорю. Это вышли, полежали, потом собрались, ушли, там покричали, в кастрюле побили. И все. Концерт окончен. Game over. То есть, ну, что-то... И у вас было интересное шоу. Вы какую-то вторую серию допускаете? Пучдемон, может, ты для приличия хоть голодовку объявишь какую-то, прибьешь себя, прикуешься наручниками к какому-нибудь брюссельскому парламенту. Ну, это же все, что вот делается в плюшевых декорациях его, значит, гостиничного номера. Но это я не знаю. Это даже... Это какую-то умилительную слезу вызывает. И вы вот, ну... Парни, вы вообще... Вы там, в Испании, как вам оно? Или это уже какой-то вот абсолютно такой женский стайл, когда непротивление злу насилием, да? Ну, а тогда чего пасть разевать, там, про независимость говорить, про свободу?
Расправа над
демоном. Лишь тот достоин, да, значит, как это... Лишь тот достоин чести и свободы, кто каждый день за них идет на бой, по-моему. Такая, опять же, да? Где ваш бой, уроды?
Расправа над пучдемоном. Какой будет?
Слушайте, был бы он симпатичной женщиной, я бы ему придумал. Но поскольку он у меня не вызывает ничего, пендаль дать ему, так сказать, еще раз говорю, в Столыпино до Мадрида, а там уж по пересылкам как-нибудь перебедует свою тридцаточку.
Ну, то есть вы думаете, что он станет постояльцем испанской тюрьмы? Или нет? Или все-таки...
Видите ли, в чем дело, Надя? Испанцы, они, я имею в виду центральную испанскую власть, да, они достаточно последовательно реализуют некую большую брутальность. Они арестовали сначала двух каких-то там товарищей. Сейчас они приняли еще 8 штук, значит, революционного элементу. Дальше суд. Наш испанский суд, самый справедливый суд в мире. Как бы и суд разберется, был ли это мятеж. Или далеко зашедший гражданский протест, или что у вас тут было на этой рыбалочке. А вот и наша Катерина в новом имидже, понимаете. Встречаем ее аплодисментами. Да, спасибо, Катя. Очень, да, все так, я бы сказал, да. They're good, Христофор Бонифатич. То есть, я хочу сказать одну простую вещь. Когда из двоих никто не хочет начинать драку, но один понимает, что без этого все-таки как-то не обойтись. И что такое помещение вот этих депутатов в тюрьму? Вот тюрьма – это тоже одно из средств насилия. Еще раз, с учетом того, что там хороших тюрем нету в Испании. Ну, посидят, помучаются.
Но все равно, но это же не будет являться закрытием вообще вопроса, да, жирной точкой над этой проблемой.
Дело в том, что каталонская проблема, она не предполагает...
Решение в принципе?
Ну, как с курдским вопросом, как с палестинским вопросом в Израиле и так далее. Есть уравнения, которые не имеют хорошего решения здесь и сейчас. Мы не знаем, как с вами, как через 300 лет будет дело обстоять. Да? Может быть, это вообще не будет иметь никакого смысла. Но в настоящее время... такого вот хорошего решения этого вопроса, чтобы все были довольны, чтобы были жаркие аплодисменты, чтобы все обнялись, расплакались и поменялись бы трусами, понимаете, от счастья, этого нет. И быть не может. И у испанцев есть еще баски, понимаете. Те внимательно очень смотрели на Ситуёвину. Именно что смотрели, они выступили такими американскими наблюдателями при ООН, знаете. Сложили руки и смотрели, как будут развиваться события. И испанцы прекрасно понимали, что если, не дай бог, что-то пойдет более-менее нормально у каталонцев, тут же, так сказать, вот эти товарищи гасконцы, понимаете, они дадут стране угля. А баски – это те, которые совсем недавно прекратили вооруженную борьбу, ну, террористическую деятельность фактически, да? Сказали, мы складываем оружие под схрон, там, под большой камень, и пока что, вот, значит, мы от этого всего отказываемся. Но Понимаете, настроения там сепаратистские крепки, сильны. Люди в беретах, вот в этих вот, они такие. Понимаете, каждый хочет быть похожим на Д'Артаньяна. И оно надо испанскому королевству? Не надо. И даже такой, в общем, абсолютный мякиш, как Рахой, вот, он понимает, что да, вот пришло время, когда надо, да, принимать решение. Он принимает решение, да. Всех, так сказать, барышня, пожалуйте в обезьянник. И всех, как говорится, в родной дом белым лебедем. И чего? Ничего. А дальше суд. А судья, понимаете, это не вопрос такой, что вот я сейчас волонтаристское решение приму. Хочу помилую, хочу то все. Судья, понимаете, он ограничен все-таки статьями законодательных уложений разных. И вот если человеку предъявлено обвинение, судья смотрит и решает. Он делал какие-то, вот там, он совершал какие-то поступки, которые можно трактовать как мятеж, там, подстрекательство к мятежу, там, сепаратизм, экстремизм. Нет,
главное, чтобы он не стал их трактовать, исходя из политической целесообразности.
Надь, ну вы как-то вот вы как-то, как говорится, пьяный воздух свободы, который разлит над Кипром, он сыграл с вами злую шутку, как с профессором Плишнером, понимаете? Вы вообще соображаете, что вы сказали? Дело в том, что любой судья исходит из соображений некой, в том числе и политической целесообразности.
А должен исходить из соображений законности.
Это невозможно, потому что, вы знаете, да, там два судьи – это три мнения по одному вопросу. Да, и судья исходит в том числе из личной убежденности. А вот эта убежденность покоится на его мировоззрении на каком-то. Ничего это не отменить. Каждый абсолютно судья, он ангажирован собственной позицией, да, которая у него есть, и она не может на него не влиять. Поэтому вот эти вот сказки про независимое правосудие, которое там, значит, чего-то такое, ну, слушайте, ну, оставим это американским пропагандистам, потому что мы видели много примеров их замечательного, совершенно потрясающего правосудия. Он, еще раз говорю, Витя Бут четвертной получил за пьяный базар, а потом судья, которая ему это, так сказать, отвесила, говорила, что очень сожалела. Ну вот, была связана с законом. Знаете, закон есть закон.
То есть вы считаете, исходя из того, что вы только что сказали, что Пучдемон сядет все-таки надолго?
Это вот слишком что, многие... Это, ну так.
Что не достанется ему тот судья, который будет, исходя из собственного мировоззрения, относиться к нему хотя бы с долей симпатии.
Я не пророк, и я не могу, значит, вам за испанское правительство говорить, но из логики, ну, какой-то вот элементарной и примитивной, им нужно дать, ну, всем показать некий пример умеренной, но все-таки жесткой достаточно расправы. А лучшая модель в таких случаях – это тридцатку отломить, будь здоров, не кашляй, да, значит, чтобы человек ужаснулся, значит, начал считать, каким согбенным стариком он выйдет из. А потом начинать разговоры о помилованиях, понимаете, о досрочных освобождениях, о том, что, ну, понимаете, в Европе долго не сидят вообще-то, да, вот, если уж это не связано только с какими-то дикими зверствами там и какими-то массовыми убийствами, и то. Европа, она пыталась сделать себя, сформатировать как страна такая вот, где все-таки, ну, вот, гуманизм там, то все. В Швеции, например, там один полковник их шведский, он, по-моему, что-то такое пятнаху получил за измену родине, причем, ну, справедливо, да, он действительно работал на советскую разведку, чуть-чуть посидел, его стали домой отпускать по выходным. Ну, в общем, когда отпускают домой по выходным, когда, значит, какие-то вот эти вот, ну, прогулки в город и так далее, слушайте, ну, все. Так можно и 30 лет сидеть, понимаете? А чего? На уикенде, так сказать, на жену посмотрел, потом в понедельник радостно с котомкой обратно в тюрьму. Перекрестился и там, значит, занимаешься повышением собственного образования. Это же в Европе отсидка, ну, я еще раз говорю, в Испании чуть-чуть жестче, а так вот, в принципе, в развитых европейских странах, там самые, которые вот сидельцы засиженные, их узнают по большому количеству высших образований. 2 раза можно закончить университет, 3 раза можно закончить университет.
Ну, так это прекрасно.
Ну, конечно, прекрасно.
Просвещается. Да. Времени
плохого?
Много.
А еще законы таким образом устроены, что закончил человек в тюрьме журфак, ну, вот и его обязаны принять на работу, потому что, а что же, иначе это какая-то, понимаете,
а как вам кажется?
Расизм и нетолерантность, да, и так далее.
Если вернуться все-таки к судьбе.
И вот придет к вам такой коллега весь в татуировках, понимаете, шведских, и скажет, ну, что... Забацаем сейчас объективную журналистику. Вот, у меня с прошлого налета столько сил, столько хочется всего сделать.
Давайте все-таки вернемся к судьбе, который, путь демона, который не очень удачно.
А вам-то нравится, Надя, или нет?
Да, честно говоря, как-то не очень.
Натуральный прохвост, понимаете? Его как беглый священник Растрига. Вот, ходит, что-то бровками шевелит, там... Хочется пендель,
да. Если, опять же, вот наблюдать за путь демоном, да, в ситуации, что все-таки такой, да, испанский гражданин, Испания – это часть Объединенной Европы, оказался он в Брюсселе, а у Брюсселя есть шанс не выдать его испанским властям?
Вот смотрите, обратите внимание, кто он такой, знает уже на уровне домашних животных, понимаете, уже коты узнают, да. Поэтому в Брюсселе он не скрывается, да, он ходит...
Находится.
Да, он пьет кофе там, он там раздает автографы, с ним фотографируются, там делают... Поэтому брюссельским властям известно, где, значит, происходит локация данного тела, да. Его же они до сих пор не задержали. Ну, при том, что Испания уже выписала какие-то там ордера, там, значит, бог знает что, там, куда-то там послал. Ну, вообще все в курсе. Его же не задерживают, его же не берут за ухо. И
нет,
там...
ну так он и сам не скрывается.
И сам не скрывается. Ну так а кто мешает, если было бы сильное желание его вот за ухо и испанскому королю держи, значит, вот тебе такой шоколадный мальчик из Брюсселя, да? Ну, вот. Брюссель это не делает, потому что понимает, что выглядеть это будет, ну, поганенько так достаточно, да? Там. Человек сбежал алча защиты... демократической и такой цивилизованной.
Не, он сбежал для того, чтобы наладить диалог с Европой.
У него не может быть никакого диалога Европы. С Европой, потому что Европа высказалась определенно. Сказала, что мы не поддерживаем. И мы никуда не примем ни в какой Евросоюз в случае если. Да? И вообще это все неправильно вы затеяли. Поэтому никакой поддержки политической он не найдет. Он может пытаться шариться, значит, по каким-то вот правым партиям, там, каким-нибудь там еще чего-то, там, пытаться закорешиться с Марин Ле Пен. Но, во-первых, это у нее тоже, у нее, между прочим, взгляд у Марин Ле Пен на Великую Францию единую неделимую. Поэтому в этом смысле он у нее там, значит, не сможет прижаться к ее большой французской груди и там, взрыднув, так сказать, успокоиться и уснуть. Поэтому...
Не, ну, собственно, у него и повода, наверное, пока нету.
Ну, он не, ничего.
Она не настолько всевластна.
Ну, она не всевластна, говоря. Но она любит разных таких дающих информационные поводы шутов. Поэтому, но он, еще раз говорю, он ничего не найдет. То есть, вот он... В конце концов, он начнет проедать свои денежки, да, потому что, ну, хоть и трехзвездочная гостиница, но, знаете, в Брюсселе все дорого, это дорогой городишко достаточно. Ну и, а потом еще раз говорю, я абсолютно не сомневаюсь, что из Испании придет на него просто уголовка какая-то. Дальше
и тогда Брюсселю будет просто сложнее отказать.
Да, потому что Мадрид скажет, педофил, расхититель и просто урод. Кстати, заодно мятежник и политический там какой-то, который пошел в политику, чтобы прикрыть этим свои уголовные преступления. Вот у нас все записано. И вот марокканская девочка дает показания на плохом арабском языке, что ей кажется, что это именно тот дядя, который щипал ее за попу и говорил, пойдем со мной, малышка, значит, что ты думаешь о том, чтобы получить пакетик леденцов и прокатиться на шарабане. Понимаете, узнаю. Действительно, дядька Карлис, вот, это он. Если испанцы этого не сделают, ну, значит, они еще глупее, чем я думал. Понимаете, какая штука?
Ну, давайте, предлагаю на этом поставить точку на сегодняшний день в судьбе, в печальной судьбе Пучдемона. Тем более, ну, вы смотрите Евроньюз, посмотрите еще на следующую пятницу, нам расскажете, что увидели. Mm-hmm. А, давайте про Соединенные Штаты поговорим. Случился mm-hmm. там теракт. Боевик совершил наезд на людей, погибли 8 человек. Запрещенное в России исламское государство взяло на себя ответственность за происшедшее. А нападавшим оказался уроженец Узбекистана Сейфулла Саипов.
Он и у нас какое-то время, так сказать, чуть ли не в Вологде где-то немножко жил.
А потом жизнь его сложилась так, что выиграл он то ли грин-карту.
Да, лотерейную грин-карту. У них есть в Америке такая вот система, когда действительно, как говорится, на кого Бог пошлет. Вот Бог послал на этого товарища, из-за чего Трамп сказал, что надо отменять нафиг эти все лотереи по грин-картам, потому что черт знает кого тянем в дом. И касаемо самого теракта, тут, в общем, мало что можно сказать нового, потому что это абсолютно та же схема и модель, как это было в разных европейских городах, то есть тяжелый фургон берется в аренду на один день, дальше, значит, непонятно, зачем он какие-то там игрушечные пистолеты и ружья для пейнтбола, так сказать, вытаскивал. Может, хотел, чтобы его убили, решив, что это боевое оружие, чтобы побыстрее отправиться в рай. У этих друзей, у них такая убежденность есть, что вот если ты погиб в бою, то непосредственно в Джанну. Джанна – это рай, яблочки Джонатан. Это же райские яблочки на самом деле, да? Вот, и там все хорошо, там гури, там девственницы, значит. Вообще нормально там, как бы. Никакой, ничего нового с точки зрения вот тактики, да, то есть это было уже много раз. Поэтому здесь обсуждать нечего, да, это одиночка, это принцип вот этой сетевого этого привлечения, когда с ним, может быть, и на контакты никто не выходил, никакие эмиссары там этого исламского государства запрещенного у нас, ничего этого могло не быть. Просто человек разделял верование, чаяние, устремления.
Ну, да. Жил среди своих, насколько мы знаем сейчас что-либо о его личности.
А потом, да, значит, он вот такое совершает. Мне кажется, что интереснее другое. Мне кажется, интереснее реакция главы государства, а именно президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который, во-первых, призвал к смертной казни в отношении этого человека. И есть коллизия, потому что в штате Нью-Йорк, насколько я понимаю, это все произошло, нету там смертной казни. И второй момент. Он конкретно сказал, что нам надо быть более жестокими и менее политкорректными в отношении такой вот мрази. Вот это он сказал, менее политкорректными. Что наша политкорректность, она нас завела очень далеко и заведет еще дальше, если мы не научимся быть менее политкорректными, более жестокими. Это, я бы сказал, такая уже осмысленная формулировка. Потому что и там немедленно, конечно, начался новый вой, такой вот, несмотря на жертвы, но как же так, там, из стана демократов, как это так? Как это менее политкорректными, как это более жестокими, что же вы такое говорите там и все такое прочее. А Трамп это сказал не просто так, у него это выстрадано. Он, собственно, на этой волне пришел к власти. Он, собственно говоря, против вот этого всего в широком смысле и выступал. Да? Вот, давайте Америка будет снова великая, а великая это значит сильная, жестокая, способная применить эту силу, применяющая ее тогда, когда считает нужным. Очень многие люди в этом смысле Трампа поддерживают. Но очень много тех, кто абсолютно не поддерживает, да, и наоборот считает, что То есть там примерно пополам раскололось общество. Худший вариант, какой только может быть. Вот когда примерно 50 на 50, это очень плохо, потому что, ну, силы примерно равны, и дальше начинается...
Сложнее договариваться.
Ну, такое, да, уже, так сказать, состояние, напоминающее пред... что-то такое, пред вот гражданской войны. Потому что, условно говоря, системные оппоненты Трампа не из политиков, не безумная Хиллари Клинтон со всяким там демократическим истеблишментом, а обычные средние американцы. Они в том числе, вот те, которые не за Трампа, а которые за, значит, демократические цены, они дошли до крайней степени маразма, с моей точки зрения, да, потому что... утверждая свой вот этот взгляд на мир другой совершенно, то есть толерантный, политкорректный, да, такой вот за все хорошее и против всего плохого, они делают дикие вещи, например, снимают табличку в церкви Вашингтона, мемориальную, и табличку со скамьи, на которой сидел Вашингтон, на том простом основании, что товарищ Вашингтон был рабовладельцем. И их совершенно не волнует то, что они делают предъяву своему прошлому, исходя из современных каких-то понятий своих. Хотя в тот момент и в те времена, и вот в том далеком 18 веке, да, значит, понятия были совершенно другие. А те понятия, которые существуют сейчас... про них даже и речь-то никто не вел, просто в силу того, что это казалось бы полной дикостью. Это примерно как вот покажите людям того времени женщину на пляже в бикини. И они немедленно ее повесят просто за растленность, распутство, так сказать, и ведьмачество также. Понимаете? Потому что как это так, да, вообще? Это просто невозможно, и все. И будут считать, что они правы. А если, так сказать, докопаются до такого факта сегодня, то, видимо, так сказать, будут прокляты все потомки и так далее. Это очень сложная такая коллизия, в которой оказалась страна. То есть, с одной стороны, это такой какой-то поворот у огромной части населения в какую-то странную сторону, да, которая... непонятно к чему выведет, да, это как будто люди себя пытаются переформатировать, да, перезагрузить. Ну, сколько лет Америка боролась за то, чтобы произошло примирение между южанами и северянами, чтобы они руки друг другу пожали, чтобы можно было и южанам памятники ставить, и северянам, и тем, и сем, и пятым, и десятым. А сейчас вдруг не просто находятся отдельные экземпляры, которые говорят, что это все... мы дезавуируем, значит, никакого компромисса, ничего, значит, никаких вот братаний и никакого уважения к врагу. Они наоборот говорят, все, что было неправильного в прошлом, мы предъявляем обвинение сейчас мертвым уже на основе моральных ценностей сегодняшнего дня.
Как вам кажется, череда сексуальных скандалов, который начался с Харви Вайнштейна, это, дальше Кевин Спейси,
как,
Дастин
Хоффман. Как это ни странно, это звено из,
это
этой,
звено
же,
из этой же цепи.
Из этой же
Правда,
цепи.
Вот видите, к ним еще министр обороны Великобритании.
Да, мы сейчас это обсудим, но это точно так же попытка. Есть просто чисто комедийный аспект этого, конечно, обстоятельства. Он выражается в том, что, значит, этот подонок 30 лет назад, значит, схватил меня за задницу, с тех пор я сама не в себе хожу и страдаю, набралась наконец-то сил об этом рассказать. Бабушка, что ж ты, падла, 30 лет молчала-то, так сказать? Ну, ты, ау, тетенька. Это, во-первых, ложь все, да, потому что, в каком смысле ложь? Конечно, хватали. И не только, но это были правила игры Голливуда, про которые знали все. Даже я в далеком Советском Союзе и то, так сказать, знал и понимал, потому что они сами фильмы об этом снимали, да. Ну, как бы они не так, чтобы очень молчали. Художественные, правда, фильмы, да. О том, как потный лысый продюсер лезет, понимаете, в свежеотглаженный лифчик юной какой-то актрисе. Это что, тайна за семью печатями была? Об этом не говорилось в романах, в фильмах, в анекдотах, там, я не знаю, в чем. Да бога побойтесь. Ну, слушайте, ну, все прекрасно знали, как это происходит. Потом...
Это не только в Голливуде.
Не только в Голливуде, но потому что на Голливуд равнялись все. Да, и наши тоже, они же хотели быть как взрослые, да, поэтому... И не то, чтобы сильно хотелось, но милая только через постель, понимаете? Да, не важно, что это Мосфильм, а не Warner Brothers, но, знаете, такой порядок. Говорят, что без этой магии кино не складывается. Так что давай, значит, исполним ритуал. Вот, плакать не надо, надо радоваться, что у тебя большое актерское будущее, да? Это точно не было секретом вообще ни для кого. Ну, про это ходили, ну, послушайте, как режиссеры своих любовниц продвигают. Своих, ну, дело-то такое известное. Оно...
Так а почему же сейчас-то всплыло
вот,
все это?
Вот, смотрите, да. Почему это стало всплывать сейчас? Потому что это наложилось на вот этот общий тренд борьбы с собственным прошлым. Вот это то, про что я говорил, да, попытка...
Это получается, здесь же борются с прошлым, допустим, конкретно Кевина Спейси.
Да, притом, да,
вот, понимаете,
да.
Просто...
Только все равно, смотрите, Кевин Спейси, там, 30 лет назад, значит, какого-то мальчика, который теперь стал дедушкой, понимаете, уже, тоже там хватал за какие-то коленки и, значит, то все. Что-то потом 30 лет Кевин Спейси вел себя идеально, и только на сериале «Карточный домик» он снова сорвался и начал трахать всех подряд. Ассистентов, водителей, погрузчиков там, и так далее. Что пришлось...
Вот его не обвиняют.
Уже? Вы что? Я сегодня, значит, смотрел, опять же, вот этот пресловутый Евроньюз. 8 человек из съемочной группы «Карточного домика» сказали, что да, был грех, так сказать, постоянно лез в штаны и дико гоготал при этом.
Это домогательство все.
И кричал: «Я звезда, дайте мне немедленно сюда, я вот такой вот звезда-гомосек», понимаете? Вот. Ну, во-первых, Америка — это такая страна компанейщины. Стоит упасть маленькому камешку, и тут же лавина, так сказать. И тут же побежали те, которых там 20 лет назад тоже изнасиловали, которых никогда не насиловали, но они тоже побежали в надежде, так сказать, поучаствовать в всеобщем веселье. Да? Но самое главное, еще раз говорю, что там обнаружился вот этот такой интересный тренд и запрос общества, как ни странно, ну, по крайней мере, части общества на него. Как вот стреляем в свое собственное прошлое? Ведь тогда, 30 лет назад...
А вы не думаете, что большая часть общества, как и часть любого общества, интересуется просто, ну, всякими сальными обстоятельствами
это...
жизни той или иной великосветской персоны?
И это тоже. И надо сказать, что скандалы, в том числе сексуальные, они Америку постоянно сотрясали. Но дело в том, что 30 лет назад... В Соединенных Штатах Америки были совершенно другие нормы и правила поведения по отношению к женщинам, по отношению к геям, по отношению к, простите меня, господи, неграм. Понимаете, тогда были разрешены как бы анекдоты, которые сейчас категорически невозможны. Тогда можно было подать женщине руку, когда она выходила из автомобиля. Сейчас это невозможно, потому что за как это... Как же Путин-то сказал, там, запаритесь по судам пыль глотать или что-то в этом роде, да, он такой...
Я не выписываю,
напрасно, блокнот. Напрасно, надо выписывать и татуировками наносить, значит, себе на, значит, загоревшую кожу. Я просто хочу сказать, что очень сильно изменился мир, он действительно изменился, да. Америка за вот эти 30 лет превратилась в страну победившего феминизма. Победившего феминизма, абсолютно
точно. Почему
феминизма-то
именно?
Ну, не только феминизма, но феминизм победил, потому что вы не представляете...
Кевину Спейси вообще молодые люди предъявляют претензии,
да,
не только женщины.
Вместе с феминистками победили еще и вот разные вот эти все меньшинства. Да, они стали...
Прибившиеся.
А?
Прибившиеся к феминисткам.
Не то чтобы они прибившиеся, просто женщины... Ведь гораздо легче находят контакт с гомосексуалистами, чем мужчины, понимаете? Потому что женщинам гомосексуалисты...
А почему вы так разулыбались?
А почему нет? Я должен о гомосексуалистах говорить с трагическим выражением на лице? Не дождетесь. Понимаете? Я с широкой открытой улыбкой, значит, обсуждаю эти ужасы американские, понимаете, до которых нам далеко. И мне кажется, что здесь, конечно, еще есть какой-то элемент психического какого-то вируса.
Так, а вам не кажется, что в этом есть всего лишь элемент обычного сведения счетов? Потому что ведь, конечно, это же не первый раз, да, вот такие сексуальные скандалы. Помните, несколько лет назад с помощью, да, вот этих сексуальных скандалов расправлялись со Строс-Каном.
Строс-Кана убрали с дороги. Да. Но, правда, похотлив был как орангутанг, и таковым и остался. Недавно женился на 49-летней марокканке. Понимаете, им гордится нация. Дело в том, что... Мне вообще это непонятно по многим каким-то вот... Ну, понимаете, вот министр обороны, да, все-таки Great Britain, так сказать, не совсем Испания.
Не совсем Америка.
Нет, это Великобритания, да. Значит, все-таки не беременная испанка, которая руководила испанской армией, да. Вполне такой себе дядечка, так сказать, с розаном этим, символизирующим красный мак на пиджаке. И вдруг говорит... Ухожу там, потому что не все так ужасно в моем прошлом, как сейчас об этом говорят. Но, тем не менее, я позволял себе поступки, которые недопустимы в нашей британской армии. Я не знаю, что в британской армии недопустимо.
Не, ну при том, что, понимаете, виновница-то всего этого
торжества, журналистка. Мой друг Боря Подопригора рассказывал, что когда он в Югославии был в этих миротворческих, так сказать, соединенных войсках, там на основе американской дивизии, там подрались два британских военнослужащих, причем не какие-то контрактники-солдаты, да, а майор и подполковник. Подрались на почве, они болели за разные команды и смотрели матч. Так при этом, так сказать, майор откусил ухо подполковнику. Понимаете? Поэтому что там такого...
Вы просто вы счеты не знаете. Может быть, там был какой-то разгромный счет.
Я к тому, что никто никого не увольнял. Понимаете? С позором не выгонял. Погоны не срывал за вот это. А тут основание для того, чтобы ушел министр обороны. Какая-то, понимаете, там журналистка вся из себя такая, значит, говорит, 15...
Нет, которая, собственно, пишет о том, что ее колени-то не пострадали.
Не, а в том-то и дело. Она говорит, он позволил себе свою лапу, значит, положить мне на коленку. Хочется задать вопрос. Уважаемые британцы, а вы хотите, чтобы у вас министром обороны был человек, который ни разу никому на коленку ни одной тетеньке руку не положил? Я правильно понимаю ситуацию? Это как вы вообще? Вы в уме? Нет вообще? Вы кого хотите министром обороны?
Может быть, просто тогда этот сексуальный скандал — это всего лишь повод для того, чтобы не вскрывать какие-то другие язвы. Из-за этого министр обороны говорит, что да, ухожу. Вел себя плохо.
Вы знаете, тут начинается, конечно, конспирология. И мне кажется, что власть не должна себя вести так. А министр обороны — это, конечно, власть. Что либо ты, ну, какой-то дурак, дядя, совсем, да? Потому что 15 лет назад ты положил руку кому-то на коленку. Да не помню я вообще. Я с таким количеством людей пил кофе, да? И не только людей, но и женщин. Что, понимаете, там, положил я, не положил я. Опять же, в чем проблема-то? Она же ему сказала, убери руку, иначе получишь по морде. Ну, так это нормальный разговор. Он и убрал руку. Не, ну, а в чем проблема, да, вот, сексуальное домогательство, а вы хотите, чтобы никто никогда не посылал месседж? Ну, понимаете, попытка приобнять за талию, попытка как-то поцеловать там, схватить за жопу или за коленку там или что, значит, это просто, ну, посыл такой как бы. Дальше женщина говорит, нет, не надо, все, не надо, ухожу там, все как бы. В чем проблема? Я искренне этого не понимаю. А больше того, сейчас же там он пялился на мои ноги. Слушайте, он пялился на твои ноги. А ты зачем мини-юбку-то надела? Просто жарко?
Значит, мы не в курсе, продувать... была ли она в мини-юбке.
А?
Мы не в курсе, была ли она в мини-юбке. Правда.
Так я, если и большая длинная юбка, смысл-то какой руку на колено класть? Это же вообще тогда какой-то шерстяной петтинг, понимаете. И какие-то они дикие, я вам честно скажу, да. Это не смешно, потому что это все вроде бы серьезные страны. Это все серьезные люди, которые, если что, принимают серьезные решения. Там корабли какие-то куда-то послать, да. Каких-то солдат, еще чего-то. А потом оказывается, что, что для того, чтобы... Да что ж такое... Потом оказывается, что для того, чтобы убрать с пробега министра обороны такой великой морской державы, как Великобритания, достаточно заявления, значит, какой-то вот этой губошлепки к журналистке, которую не на ту коленку, значит, не ту руку положили, да? Ну, слушайте, ребят, вам не нужна российская угроза и русские хакеры. Вы сами себя сожрете со своими...
Но нам нужен их карточный домик, видите, а теперь получается,
что... А вы знаете, Надя, я вам скажу такую штуку. Я с интересом посмотрел первый сезон «Карточного домика». И что-то меня там кольнуло. Я ведь люблю очень сериалы. И второй я что-то начал смотреть и не смог, потому что мне там какая-то вот эта вот гомосексуальная немножко сцена и какие-то гомосексуальные признания как раз вот Кевина Спейси, который там что-то такое говорил про свою юность в каком-то там военном учебном заведении. Мне что-то как не понравилось, да, и как-то я... То ли я нутром понял, что, так сказать, тут вот американский...
Что сейчас скандал грянет.
Голубой тут начинает какие-то свои вот эти вот... Ну, что-то не стал я смотреть дальше. Поэтому это вам нужен, видимо, карточный домик, а мне он... Причем любопытная какая-то вещь, ведь фильм-то действительно мастерски сделан, да, и все такое прочее. Я долго в сумке с собой носил диски. Я на дисках смотрю, я, знаете, старомодный. Этот карточный домик, вот следующие какие-то серии. В командировке там брал, там, знаете, еще чего-то. А так и не смог. Видно, офарфмачиться боялся. Думаю, вот так вот как-то оно, понимаете? Ну, вообще, конечно, это кинокомедия абсолютно. И я вот реально не понимаю, почему они все признаются-то вот в этих своих проделках, понимаете? Если ты там обедаешь с какой-то журналисткой, потом тихонечко так это приватно, не привлекая внимания, положил ей руку на коленку, она сказала, убери, иначе сейчас получишь морду. Я убрал, простите, это слово на слово. Или там уже априори вот этому слову женскому верят больше, чем мужскому. Ну, тогда, опять же, так сказать, я вас поздравляю, потому что в этом никакой демократичности нет. Если вы за то, что все люди, ну, тогда и слово одинаково весит, да? А если мы женщинам верим больше, группа изнасилованных, встаньте, здесь вот 30 человек жалуются на вот это все. Ну, я не знаю, я как-то... И потом... Знаете, все-таки есть какое-то понятие такое, вот, как мне кажется, срок давности. Это не в плане, опять-таки, чтобы вот спрятаться за этим, но разбирать такие вещи, которые произошли там 15 или там тем более 30 или 20 лет назад, ну, это какая-то ерунда. Еще раз говорю, что 20 лет назад все было другое. Другой язык, другой вкус, другие нормы. Другая оценка и собственного поведения и так далее. Нельзя из нынешнего сегодня предъявлять счет с точки зрения морали и нравственности
позавчера.
Ну, тем, кто в 1917 году делал революцию. Это бессмысленно совершенно. Потому что совершенно другие люди. Абсолютно другие. Вот настолько, что мы бы их не понимали, они бы нас не понимали. Поэтому очень трудно вот даже и понять-то, да, вот почему такие, а не другие какие-то поступки были.
А придется, заговорили вы про революцию. Давайте поговорим про ее вождя в очередной раз. В каком контексте? В преддверии столетия Октябрьской революции, в преддверии президентских выборов опять зазвучали голоса, которые яро выступают за захоронение тела дорогого Владимира Ильича. В частности, Наталья Поклонская, Рамзан Кадыров, Ксения Собчак высказались за то, чтобы все-таки в столетие, в юбилей революции вот в этом вопросе поставить точку.
И у каждого своя мотивация, что интересно. И тем не менее, такие разные фигуры совпали на вот такой вот фигуре, да. Собчак требует захоронить Ленина как якобы лидер якобы либерального лагеря, да. Да, лошадиный стан. Поклонская просто хочет отомстить убийце...
За Матильду?
Нет, убийце своего кумира. Она же, похоже, действительно как-то необычно очень относятся к Николаю II. Ну, там, приходит к ней по ночам, там еще что-то такое.
Они
ну,
общаются.
Они общаются, да, так сказать. Это тяжелый случай. Это мне очень жалко эту девочку, так сказать, которая, как я считаю, на самом деле она получила боевое ранение во время своей вот этой битвы в Крыму. Только бывает ранение пулей, осколком и еще чем-то, а у нее что-то звякнуло, и какая-то пружинка соскочила в голове. Но это вот, это тоже, как говорится, ранено в бою было, потому что не всем дано выдержать такого рода давление, которое на ее хрупкие женские плечи, так сказать, упало, да. А потом надо было с этим что-то делать, ее не могли бросить просто так и списать в утиль, в негодность, поскольку, ну, героиня Крымской весны там, то есть ее решили спрятать ее в Госдуму, надеюсь, что там среди этих...
И тут к ней начал являться Николай II.
Нет, он ей, к ней приходить-то начал еще раньше, когда она...
В Госдуме чаще просто.
А?
В Госдуме чаще.
Ну, это, как правило, процесс такой понарастающий, поступательный. И... А куда вы ее денете? В клинику неврозов ее не положишь, потому что все будут кричать, кто у вас в Госдуме сидит. Это к вопросу, вот опять же, о том, что не должна власть позволять... себе быть смешной, английская ты власть или ты русская власть, ни у кого даже в мыслях не должно быть ни тени сомнения, а не идиот ли ты, братец, да, потому что, ну, нет, не идиот, да, у нас все, так сказать, чики-пики, так сказать, все люди достойные и моют руки перед едой, да. А тут ничего не сделать, да, она просто вот не может тихо себя вести и выступает с разными заявлениями. И поскольку ее вот этот обожаемый Николай II, он... Там разные версии существуют по поводу его расстрела, но очень живучая и многими разделяемая, в том числе и та, где Ульянов Ленин принял непосредственное, так сказать, все-таки участие своим решением, там, какими-то телеграммами. При том, что я слышал и то, что это не совсем так, там, ну, знаете... История – дело темное, да, и каждый историк тоже, исходя из своей какой-то вот убежденности, потому что нет ни одного, который бы знал все, вот, каждую запятую, каждый документ, а и каждый документ протрактовать можно по-разному, да, исходя из многих обстоятельств, скажем так. Вот, а Кадыров, ну, Кадыров, во-первых, очень любит яркие какие-то заявления, да.
Притом, кстати говоря, Поклонская это говорила о том, что тело Ленина надо захоронить, потому что нахождение мертвого тела в центре страны, да, в главной точке страны, в общем, как-то не вызывает. Это не точная цитата, но каких-то светлых чувств, глядя на мертвое тело, что-то такое.
Ну, и потом, конечно, это язычеством отдает, если вот опять-таки это плохо сочетается с вот этим православным трендом, который достаточно серьезно запущен был у нас в стране. А самое смешное, что я тоже считаю, что его надо захоронить. Хотя я не сторонник ни Поклонской, ни к Собчак, у меня нет какого-то бережного отношения. И Кадыров мне не сказать, что как-то мил, люб, дорог, так сказать, и крайне симпатичен. Так вот, смотрите, получается, такие вот четыре разные фигуры совершенно, как мы с вот этой компанией, да, они считают, что, в общем-то, хорошо бы закончить эту всю вот историю.
Ну, слушайте, ну это же история не первый раз возникает.
И только старина Зюганов, значит, поднимает красный флаг и кричит «не допустим». Не первый раз. Но вообще любому нормальному, здравому человеку понятно, что устраивать капище из каких-то мощей, ну, это... Ну, во-первых, действительно как-то не по-христиански, да, все-таки по-христиански положено предать земле, там, я не знаю, или там огню, там, или еще что-то такое, но совершенно ни к чему это все устраивать, вот это вот бальзамированное чудо. Я хочу сказать, просто вот сказав, что такие четыре разные совсем, да, вот с разными взглядами, с разными эстетическими и этическими представлениями, очень много людей в стране, которые тоже так считают. Но еще и очень много тех, которые категорически не хотят, просто потому что не хотят, чтобы что-то менялось. Да, вот, ну, они цепляются еще за вот какие-то старые советские, да, вот.
Нет, так хорошо. А что для них мертвое тело это символ?
Это просто символ. Это не мертвое тело, символ, а вот мавзолей, да, так сказать. Это мавзолей, там лежит вождь. значит, не Сталин, которого вынесли из мавзолея, а там нормальный лежит вождь, которого там очистили от всякой скверны, да. Я хочу, чтобы шествие мавзолеи, поклонение, установленный статут, не залили приторным елеем ленинскую простоту, да, значит, Маяковский определил это чеканно, и вот многие впустили это в себя. И дальше это как крейсер «Аврора», это, ну, понимаете, так сказать, вот нечто такое вот из детства, да, не убирайте, я хочу, чтобы что-то еще осталось старое, да, вот не только все было бы, значит, сплошной центральный универмаг, понимаете, и царство наживы, и Чистогана на Красной площади, да, и для нас это вот, значит, свято, мимо шли войска в свою, значит, героическую атаку в 41-м году прямо с парада мимо мавзолея уходили на фронт, да. И для многих людей вот этот символизм, он очень важен. Даже для таких, как художник Павленский, который именно на Красной площади перед мавзолеем выбрал место для своего прибивания, значит, хозяйства своего к этой брусчатке, да. Потому что он понимал, что многие воспримут это именно как кощунство, потому как вот типа на глазах у почившего, но бессмертного вождя это делается, да, потому именно здесь надо сделать это надругательство, да. Уберут его, похоронят, негде будет Павленским, понимаете, вот с такими акциями выступать, они тоже расстроятся. Это все непросто, да, это все сложно и так далее, при том, что кто-то однажды должен набраться просто некой такой вот решимости, да, понять, что не угодишь ты всем в этом вопросе, потому что вот одним хорошо, они там ходят и поклоняются, другим неприятно, да, потому что, ну, точно в этом мало христианского, цивилизованного, и, ну, как-то это вот все, и даже нельзя это в музей превращать, потому что что это за музей с настоящим человеческим трупом, да, ну.
Нет, ну почему, у нас есть кунсткамера.
Ну, кунсткамера там все-таки, понимаете, уродцы в основном разные в банках, да, уродцы это другое, как бы, уродцы, они же как бы вроде вот не воспринимаются как некий реальный человек, там, с именем, фамилией, судьбой, там, и так далее, это нечто такое вот, балаганно-цирковое, значит, эдакое, понимаете, поэтому кунсткамера не тот пример, да, вот, хотя я вам скажу, что я и в кунсткамере с дочкой ходил, и мы как-то вот, по крайней мере, я и говорил, что с моей точки зрения это не сильно здорово, понимаете, я и цирк уродов никогда не любил, и цирк лилипутов, я тоже считал, что это, и бородатых женщин, так сказать, я считал, не надо никому показывать, потому что это, ну, чушь какая-то, и не более того. Поэтому, значит, по поводу Владимира Ильича, мне кажется, что чем быстрее все-таки будет решен этот вопрос, тем лучше, да, я, вы знаете, против снесения ему памятников, ну, просто в силу того, что это уже какие-то исторические памятники в том числе. Может быть, какие-то те, которые художественной ценности не имеют, может, их и надо убрать, какие-то гипсовые Ильичи, понимаете, они совершенно не обязательны. Потому что, а вот, ну, какие-то там на Московском проспекте стоит, но он уже часть этого Московского проспекта, да. Это часть нашей истории. Бояться ее не надо. Вот, но его труп, наверное, должен быть предан земле или...
Ну, а с научной точки зрения, представляете, с другой стороны, какое это...
Если с научной точки зрения, тогда можно в институт куда-то. Хотя я тоже вижу в этом элемент, ну, надругательства какого-то, да. Но, и опять же, у науки были все возможности делать все замеры, наблюдения за достаточно, ну, почти век, да, этим заниматься. Ну, хорош уже как-то, да. И, но...
Кто должен инициировать? Посмотрите, так, да?
Понимаете, дело в том, что эти все предложения, они не этические и не эстетические, да, они исключительно политические, за исключением Поклонской, у нее это личное. Понимаете? А у всех остальных Ксения Собчак, это предвыборная кампания, да? Рамзан Кадыров, ну, это вот...
Нет, просто понимаете, его... каждую предвыборную кампанию идеи по поводу захоронения тела Ленина, они озвучиваются ведь каждый раз. Но потом, опять же, об этом забывается.
Нет, не забывается. Об этом никто никогда не забывает, но это вот пока патовая ситуация, да? То есть количество тех, кто против, оно достаточно велико, чтобы те, кто за, сумели проломить эту ситуацию. А озвучивается всякий раз, у нас ведь очень скучные политические кампании, особенно вот выборы президента. Их надо чем-то оживлять. ну, чем-то настоящим.
Ну, не трупом же Ленина.
А чем еще? А чем еще? Это та конфликтная точка, которая пробирает каждого. Вот вы в любой компании начните на эту тему разговор, да, и сразу же разговор станет жарким, понимаете? Потому что у всех есть на этот счет что-то, кто-то что-то думал, да? Даже если бы вроде бы все согласны, что надо хоронить, тем не менее, как-то получается, что даже между этими людьми какая-то идет дискуссия, спор, не спор, так сказать. Это во многом очень такой вот личный вопрос. У нас в стране уже много людей, которые не видели Ленина в мавзолее. Вот. Но в основном это люди молодые. А я вот, Надя, хочу сказать, что я горжусь тем, что я не видел Ленина.
Я тоже не видел Ленина в мавзолее.
Я в Москве даже жил. И возможности, в общем-то, были, да. И я не хотел. Просто я сознательно не пошел смотреть Ленина, потому что, ну, мне казалось как-то, что это как-то неправильно это. Хотя, вы знаете, я ведь жил в семье, жил, как бы воспитывался, рос, да, в семье убежденного коммуниста. Мой папа таким и остался. Он партбилеты не скидывал и так далее. Мы и с ним на эту тему много раз говорили там и так далее. Но вот, будучи там, не знаю, комсомольцем, молодым достаточно человеком и так далее, не хотел я на него смотреть. Не видел я в этом ничего хорошего. Так что вот мое мнение такое, но в ближайшее время его, к сожалению, не захоронят. К сожалению, потому что есть такое поверье, что пока он там вот на Красной площади лежит, то и ходит наша страна, вот заблудившись по этому страшному кругу, да, по красному колесу-то вот этому, в который попала она.
Вы думаете, что к таким поверьям можно с серьезностью относиться?
Я серьезно к этим вещам отношусь, не будучи мистиком. Понимаете, я к ним отношусь, ну, просто, как сказать, с точки зрения художественной эстетики. Я люблю вообще легенды, мифы и все такое прочее. Я сказки люблю. Хотя, конечно, на самом-то деле страна... Точкой невозврата ведь был даже не 905 год. И уж не год основания социал-демократической партии. Я думаю, что точкой невозврата в России был 1861 год. Год отмены крепостного права и запуска всех реформ Александра II, основной целью которых было, в общем-то, спасти самодержавие, по крайней мере, отодвинуть его неизбежную какую-то либо крах, либо трансформацию, угасание, да. И просто то, как это было сделано, в принципе, дальше уже неизбежно приводило ко всему остальному, без учета субъективного фактора, по объективным каким-то, так сказать, моментам. А там дальше, конечно, накладывались и вопросы роли личности в истории и так далее, потому что это могло быть раньше, это могло быть позже, да, но еще раз говорю, что 17-й год, это как ни относись к этой революции, с положительной коннотацией, с отрицательной, но дело в том, что это наше неизбежное прошлое, это надо принять, вот.
Ну, а мы с вами будем, я думаю, смотреть в неизбежное будущее и попрощаемся до следующей пятницы.
Мы же хотели вроде бы... У нас были такие планы с вами, Наденька.
Мы реализуем их сразу после эфира.
Ну что ж, хочется сказать и все, и вот, да. Я по вам соскучился, Надя. Я думаю, наши зрители и слушатели тоже. Не уезжайте больше так надолго.
Рады, если это так. До пятницы.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события.